Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» 23 режиссера. Ким Кидук.
Шизофреническая раздвоенность рехнувшихся героев – метафора разделения Кореи. В финале обезумевший солдат закалывает штыком человека в толпе зевак на городской улице, и тут же звучит не понравившийся пуристам прямолинейно-публицистический призыв к мирному объединению Корейского полуострова. Пожалуй, это тот редкий случай, когда примитивная аллегория и политический лозунг не портят, собственно, кино. Ким Кидук объединяет в нужных пропорциях низкие истины и возвышающий обман, и блюдо получается вполне съедобное. Однако жюри Карловарского фестиваля картина не пришлась по вкусу, причем, как говорят, именно из-за чрезмерной политизированности. Восточная Европа, единожды обжегшись, с подозрением относится к лозунгам. В одном из интервью Ким Кидук упомянул о существующей в корейской армии дедовщине: «Когда я служил, меня избивали совершенно ни за что». Об армейском опыте, насилии в армии, а заодно и русских параллелях режиссера расспрашивал Остап Кармоди.
«Вы отслужили 5 лет в армии. В Корее армия профессиональная или по призыву? То есть вы служили потому, что хотели служить, или потому, что вам пришлось?»
«В Корее есть и профессиональные военные, и те, которые служат по призыву. В армию призывают всех, но я служил по контракту».
«Что вы вынесли из своей армейской службы? Самое главное?»
«В Корее люди верят, что служба в армии сделает их сильнее, и им потом будет легче занять положение в обществе. Я согласен с этим. После армии действительно становишься сильнее. К тому же я понял, что у нас есть одна проблема. Страна разделена. И это действительно серьезно. То, что не казалось важным раньше, теперь стало важным. К тому же я встретил в армии много интересных людей. Я был хорошим солдатом, но когда я снимал это кино, то обнаружил, что в армии не все так хорошо. Есть и много плохого. Неправильно».
Ваши фильмы популярны в России, и этот фильм российской аудитории будет особенно близок, потому что насилие в армии – очень важная тема для российского общества и для российской прессы. Вы собираетесь привести свой последний фильм в Россию?
«Я был в России 2 года назад. Я бы хотел съездить туда еще один раз, но я боюсь русских самолетов. Их очень трясет».
Вас не заботит то, что Россия поддерживает хорошие отношения с северокорейским режимом? Недавно в России очень тепло принимали Ким Чен Ира.
«Я думаю, это хорошо. Хорошие отношения с Северной Кореей должны сохраняться. Россия должна помогать Северной Корее. Я думаю, что Путин – умный политик, и меня радует, что он не встает на сторону насилия».
23 режиссера. Ким Кидук. Подготовил и ведет передачу Дмитрий Волчек. Эфир 7 августа 2003 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. «Двадцать три режиссера. Ким Кидук. Впервые я услышал имя Ким Кидука от кинокритика Андрея Плахова. Это было 3 года назад. Картина Ким Кидука «Остров», показанная на Венецианском фестивале, пришлась по вкусу любителям экзотики и макабра. Первым делом все, конечно, упоминали мазохистскую сцену с рыболовными крючками. Пересказывать ее из сострадания к впечатлительным слушателям не решусь. Фильм «Остров» вполне доступен в России, так что насладитесь сами. Тогда еще Ким Кидука в Европе совсем не знали, хотя «Остров» был уже 4-й его лентой. Впервые полная ретроспектива его картин прошла на Карловарском фестивале 2002 года, и признательный режиссер, за фильмы которого соревнуются Берлинский и Венецианский фестивали, в этом году предложил свою новую работу в не столь пафосные «Карловы Вары». Фильм, вопреки ожиданиям, не получил ни одной заметной награды. О причинах такого решения жюри чуть позже. Пока же слово российскому первооткрывателю Ким Кидука Андрею Плахову.
Ким Ки-дук – поэт насилия и певец жестокости. И то, и другое он считает не просто жизненной неизбежностью, но в определенных условиях плодотворной формой человеческого контакта, в результате которой рождается что-то новое. Его фильмы – современные мифы, связанные один с другим, как у античных греков или воятелей телевизионных сериалов. Не в том смысле, что одни и те же герои переходят из картины в картину, но повторяются темы, сюжеты, типы персонажей. Среди них особенно важны проститутки, полицейские, сутенеры и те, кого режиссер называет крокодилами, вроде двух ловцов собак из фильма «Адрес неизвестен». Ким Ки-дук уверяет, что сам был таким вот крокодилом, пока не увлекся кинематографом. Он никогда не учился режиссуре и вообще вел образ жизни, резко отличный от того, что свойственен большинству кинематографистов. До сих пор считает даже самых радикальных своих коллег представителями мейнстрима, а их радикализм – интеллектуальной придурью. Его же числят в корейском кино маргиналом, поскольку он не считается с правилами построения фильма и полностью подчиняется интуиции. Он сам называет себя партизаном, однажды послал в газету факс с заявлением «Я ненавижу журналистов» и постоянно подвергается нападкам со стороны феминистской критики, которая приклеила ему клеймо психопата и садиста. «Адрес неизвестен» и недавно показанная в Карловых Варах картина «Береговая охрана» развивает эстетику самого нашумевшего фильма Кима «Остров», но доводит ее до крайней точки гротеска. Эти фильмы напоминают перенасыщенный раствор, и густая горькая соль выпадает в осадок. Но умеренность и забота об артистическом балансе чужды экстремальной натуре режиссера, которого надо принимать или не принимать целиком. Он напрочь игнорирует такие мелочи, как феминизм и политкорректность, нервы зрителя и чувства собачников. Корейские фильмы дважды за последние пару-тройку лет производили скандал на фестивалях мира своим брутальным садомазохизмом, напором и витальностью. Если еще недавно японское кино имело самый высокий престиж и влияние в Азии, теперь на его место претендует корейское. А внутри корейского кино все более явно высвечивается художественный феномен Ким Ки-дука. Он работает фантастическими темпами, сопоставимыми с теми, которыми вошел в историю кино Фассбиндер. Новый фильм Кима будет на днях показан в Локарно, а еще один он уже почти закончил снимать для Берлина.
Картина, включенная в конкурсную программу кинофестиваля в Локарно, о которой говорит Андрей Плахов, повествует о жизни буддийских монахов. «Самый мирный и спокойный мой фильм», — объясняет Ким Ки-дук. Пояснение вынужденное. За Ким Ки-дуком установилась репутация певца насилия. Нет ни одной рецензии, где не встречалось бы это слово. И в каждом интервью режиссера с поразительным занудством спрашивают, отчего он смотрит на жизнь столь мрачно. И Ким Ки-дук устало повторяет.
Многие говорят, что я снимаю мрачное кино. Но я хочу заявить, что на самом деле я пытаюсь показывать свет. И я совсем не злой человек. Если вы посмотрите на этот стол, то вот здесь тень, а здесь свет. Если бы не было тени, то невозможно было бы понять, где свет. Я снимаю кино, чтобы показать, что тьма и свет всегда вместе, что нет плохого и нет хорошего.
Типичный герой Ким Ки-дука – Хан Ги из картины «Плохой парень». Он не произносит за весь фильм ни одного слова, но лишь в финале мы понимаем, что у него перерезаны голосовые связки. На самом деле он постоянно говорит, только не словами, а ударами, пинками и выстрелами. Корейский критик Ким Со Хи связывает тематику фильмов Ким Ки-дука, выбор персонажей и неприязнь режиссера к мейнстриму с обстоятельствами его биографии.
Фильмы Ким Ки-дука намеренно заставляют зрителя чувствовать себя неуютно. Кому приятно смотреть на чужеродную реальность и парение неясных образов, созданных воображением? Более того, критики-феминистки обвиняют его в истерической ненависти, называют психопатом и ничтожеством. Сам Ким Ки-дук объясняет критику беспокойством, которое мейнстрим неизменно испытывает, сталкиваясь с немейнстримом. Это не только попытка отделить свою идеологию и эстетику от всех прочих, но, что гораздо существенней, непрямое воспоминание о детстве и юности. Ким Ки-дук родился на севере провинции Кьюнсанг. Он рос в горной деревне и был непослушным ребенком, часто дрался с приятелями и мастерил странные электронные устройства. В 9 лет он переехал с родителями в Сеул, поступил в сельскохозяйственную школу, но бросил учебу, когда из школы выгнали его старшего брата. Подростком он работал на фабриках, а в 20 лет пошел служить в военно-морской флот. Он прекрасно приспособился к военной среде, в которой провел 5 лет. Этот опыт, очевидно, объясняет смакование мужского братства в его фильмах. В 90-м году, когда ему удалось скопить деньги на билет, он уехал во Францию и следующие 2 года жил на деньги, вырученные от продажи собственных картин. До тех пор он считал, что только физический труд – единственная стоящая вещь в жизни, а культуру называл никчемной роскошью, однако парижский опыт вынудил его изменить взгляды. Таким образом, он не получил того, что называется нормальным образованием. Мейнстримное сознание или дискурсивная форма заведомо неприемлемы для людей такого типа, обитающих в маргинальной среде. Для того, чтобы упорядочить разнообразные противоречия, окружающие Ким Ки-дука, следует вернуться к истокам кинематографа как такового и пересмотреть границы между кино и реальностью. Если мы готовы называть персонажей Ким Ки-дука маргиналами или отбросами общества, то следует сказать, что и сам режиссер принадлежит к той же социальной группе. Ким Ки-дук говорит, что его герои Джи Хум в фильме «Адрес неизвестен» и «Крокодил» — это он сам. Даже без этого пояснения мы безошибочно можем угадать режиссера в этих персонажах, потому что оба они художники, и у каждого есть свой талисман – нежные животные, такие как птица, золотая рыбка и черепаха.
Добавлю, что по фильмам Ким Ки-дука можно определить его пристрастие в живописи. Любимый его художник – Эгон Шиле. Репродукции картин Шиле возникают в самых неожиданных интерьерах, даже в дешевом борделе. На первый взгляд они выглядят очень вульгарно, даже непристойно, с чудесной простотой объясняет режиссер. Но приглядишься и понимаешь, что они очень честные. Раньше мне больше нравился Густав Климт, но потом, мало-помалу, я пристрастился к Шиле. Наивная поэзия в картинах Ким Ки-дука, неоновый блеск квартала красных фонарей, влюбленная пара, как в клипе MTV, опускающаяся на речное дно, фотографии, спрятанные в песке, возможно, воспоминания его жизни во Франции. Ким Ки-дук торговал своими акварелями на пляжах Монпелье. Все герои Ким Ки-дука привязаны к воде. Крокодил вытаскивает трупы самоубийц из реки, солдаты в береговой охране ловят северокорейских шпионов на берегу океана, любовные сцены в «Крутом парне» сняты на пляже, интрига острова разворачивается в плавучих рыбацких домиках на озере, пансион «Птичья клетка» стоит в приморской курортной зоне. И Андрей Плахов, и Ким Со Хи упоминают негодование, с которым встречают фильмы Ким Ки-дука феминистки. В самом деле, героини Ким Ки-дука неизменно жертвы, причем жертвы не слишком привлекательные. На их долю выпадают мучения запредельные, иной раз даже комически чрезмерные, хотя юмор тут что ни на есть черный. Шокировавшая публику сцены из фильма «Остров» как раз из этого ряда. Мой коллега Остап Кармоди, беседовавший с Ким Ки-дуком после премьеры его фильма «Береговая охрана», спрашивал режиссера о незавидной участи его героинь.
Женщина в ваших фильмах почти всегда жертва. Вы думаете, что женщина обречена быть жертвой мужского насилия? Что они не умеют разговаривать на этом универсальном языке насилия?
В Корее у женщин не так уж много возможностей. Их часто бьют. К тому же надо понимать, что насилие бывает не только физическим, но и психологическим. И психологическое насилие в 90% случаев куда хуже физического. Женщин в Корее унижают, они много страдают. Часто это остается никому неизвестным, замалчивается прессой. Я думаю, что физическая боль делает тебя сильнее. Через боль можно решить свои психические проблемы и обрести смелость. Если вы посмотрите на женщину в моем последнем фильме, она кажется жертвой. У нее убили парня, она сошла с ума. Но если обратите внимание на конец фильма, то обнаружите, что именно она заставила всех страдать. Именно из-за нее разгорелось все это насилие. Так что я думаю, что женщины также способны разговаривать на этом языке, как и мужчины.
В Корее много насилия. Много насилия в Китае, в России и в Соединенных Штатах. Но в Европе происходит гораздо меньше физического насилия. Думаете ли вы, что европейцы чего-то лишены, что они не умеют разговаривать на этом языке, и их жизнь из-за этого не полна?
Я думаю, что насилие всегда происходит в бедных странах, а Европа богата. Но Европа в этом веке пережила две ужасные войны. Я думаю, что Корея, Россия и другие бедные страны очень нестабильны. Европа стабильна, но если вы посмотрите с другой стороны, в Европе очень много семейных проблем, и люди холодно относятся друг к другу. Я думаю, надо принимать это во внимание. Отсутствие насилия может оказаться даже более опасным, чем оно само.
Одно из главных идей великой русской литературы XIX века было то, что хороший человек всегда страдает. Вы с этим согласны?
Да, я с этим согласен. Хорошие люди обычно страдают. Я думаю, что физическое насилие более всего проявляется во времена серьезных перемен. Когда нет перемен, все стабильно, жизнь становится более опасной в психологическом смысле.
Мне кажется, что в ваших ранних фильмах было больше любви и меньше насилия. Но с каждым следующим насилие становится больше, а любви меньше. В последнем насилия совсем много, а любви совсем не осталось. Значит ли это, что с возрастом вы становитесь жестче?
В последнем фильме есть любовная линия. Но да, я становлюсь жестче. Я так воспринимаю мир.
Еще у меня есть впечатление, что в ваших ранних фильмах вас куда больше заботила визуальная сторона. Красота кадра.
Да, это абсолютно верно. В последнем фильме для меня было гораздо важнее донести до зрителя его главную идею.
Речь идет о том самом фильме, который не пришелся по вкусу жюри на последнем Карловарском фестивале, и разговор этот был записан за день до того, как были объявлены лауреаты. На волнах Радио Свободы вы слушаете передачу о Ким Кидуке из цикла «23 режиссера». У микрофона в Праге Дмитрий Волчек. Как и в ранних картинах Ким Кидука, в береговой охране текут реки крови, персонажи молотят друг друга кулаками, ногами, прикладами, дубинками и бильярдными киями, расстреливают из автоматов и взрывают, а любителей эстетизированного хоррора возбудит такая сцена. Сумасшедшей девушке солдаты делают аборт без наркоза, после чего она, истекая кровью, прыгает в аквариум и принимается откусывать головы плавающим там рыбам, довольно увесистым. Герои фильма рядовой береговой охраны призваны ловить на побережье северокорейских лазутчиков. По ошибке он убивает местного рыбака, забравшегося ночью со своей девушкой в запретную зону. Командование награждает бдительного убийцу. Жители рыбацкой деревушки требуют его наказать. Возлюбленная убитого сходит с ума и Офелией бродит по побережью. Сам же рядовой, не выдержав конфликта долга и здравого смысла, начинает истреблять своих однополчан. Фильм «Ким Кидука» обличает армию как институт. Нелепые приказы, поиск несуществующих врагов, абсурдная муштра приводят всех без исключения персонажей в военной форме к необратимому умопомешательству. В коротком эссе о фильме сам режиссер объясняет свое обращение к армейскому эпосу так.
«Бабах! Я просыпаюсь под оглушительные звуки выстрелов и вижу плакат фильма «Плохой парень» на стене моей комнаты. Когда я снова погружаюсь в сон, неумирающий шпион целится в меня. Я подскакиваю, ищу свой автомат и вижу на стене плакат фильма «Пансион. Птичья клетка». Я снова засыпаю. Кулаки старослужащих колотят по моей изувеченной груди. Я просыпаюсь с криком и вижу на стене плакат фильма «Остров». Не знаю, откуда приходят эти кошмары, но пока я сплю, в мое сознание пробирается военный моряк, заступающий на дежурство в 2 часа ночи. В камуфляже спецназа он бродит по побережью, затем бросается на проржавевшее ограждение из колючей проволоки, готовясь к внезапному нападению. Он поднимает автомат в темноте, он готов пристрелить на месте любого шпиона. «Как живет сейчас этот кровожадный человек?» — спрашиваю я. Во времена, когда победа или поражение не имеют значения, он обнимает автомат вместо женщины и в страхе ждет чьего-то приближения в темноте. Это полное ужаса ожидания преображается во взрывоопасный импульс, и когда взрыв происходит, автомат стреляет в темноту, и все погружается в безумие. Мы не знаем, что такое мир, в котором мы живем, сон или реальность. Но прямо сейчас какой-то человек убивает другого. Бабах!
Я башню! Чего мы сейчас?
Шизофреническая раздвоенность рехнувшихся героев – метафора разделения Кореи. В финале обезумевший солдат закалывает штыком человека в толпе зевак на городской улице, и тут же звучит не понравившийся пуристам прямолинейно-публицистический призыв к мирному объединению Корейского полуострова. Пожалуй, это тот редкий случай, когда примитивная аллегория и политический лозунг не портят, собственно, кино. Ким Ки-дук объединяет в нужных пропорциях низкие истины и возвышающий обман, и блюдо получается вполне съедобное. Однако жюри Карловарского фестиваля картина не пришлась по вкусу, причем, как говорят, именно из-за чрезмерной политизированности. Восточная Европа, единожды обжегшись, с подозрением относится к лозунгам. В одном из интервью Ким Ки-дук упомянул о существующей в корейской армии дедовщине: «Когда я служил, меня избивали совершенно ни за что». Об армейском опыте, насилии в армии, а заодно и русских параллелях режиссера расспрашивал Остап Кармоди.
«Вы отслужили 5 лет в армии. В Корее армия профессиональная или по призыву? То есть вы служили потому, что хотели служить, или потому, что вам пришлось?»
В Корее есть и профессиональные военные, и те, которые служат по призыву. В армию призывают всех, но я служил по контракту.
Что вы вынесли из своей армейской службы? Самое главное.
В Корее люди верят, что служба в армии сделает их сильнее, и им потом будет легче занять положение в обществе. Я согласен с этим. После армии действительно становишься сильнее. К тому же я понял, что у нас есть одна проблема. Страна разделена. И это действительно серьезно. То, что не казалось важным раньше, теперь стало важным. К тому же я встретил в армии много интересных людей. Я был хорошим солдатом, но когда я снимал это кино, то обнаружил, что в армии не все так хорошо. Есть и много плохого. Неправильно.
Ваши фильмы популярны в России, и этот фильм российской аудитории будет особенно близок, потому что насилие в армии – очень важная тема для российского общества и для российской прессы. Вы собираетесь привести свой последний фильм в Россию?
Я был в России 2 года назад. Я бы хотел съездить туда еще один раз, но я боюсь русских самолетов. Их очень трясет.
Вас не заботит то, что Россия поддерживает хорошие отношения с северокорейским режимом? Недавно в России очень тепло принимали Ким Чен Ира.
Я думаю, это хорошо. Хорошие отношения с Северной Кореей должны сохраняться. Россия должна помогать Северной Корее. Я думаю, что Путин – умный политик. И меня радует, что он не встает на сторону насилия.
Занятный парадокс. Режиссер, которого обвиняют в смаковании бытового насилия, выступает против насилия политического. Впрочем, политические взгляды Ким Ки-дука имеют мало общего с его брутальной эстетикой. Он пацифист и антиглобалист. Действие фильма «Адрес неизвестен» разворачивается на американской военной базе, точнее в ее окрестностях, где бедствует брошенная американским солдатам деревенская тетка, сочиняющая письма своему давно сбежавшему кавалеру, злодеи-мясники, убивающие собак, девочка с бельмом на глазу и прочие обмылки судьбы. Фильм, поначалу выдержанный в канонах жестокого реализма, постепенно, за счет эскалации кошмаров, превращается в образцовый хоррор в духе резни бензопилой по-техасски. Любопытно, что Ким Ки-дук, несмотря на свои левые взгляды и нелюбовь к мейнстриму, доброжелательно относится к Голливуду и даже выражал желание сделать ремейк «Плохого парня» с Брэдом Питтом в главной роли. На вопрос, повлиял ли на вас кто-то из киномастеров, Ким Ки-дук отвечает холодным «нет», но уточняет, что любимые его современные режиссеры Анджей Жулавский и Эмир Кустурица – выбор более чем неожиданный и ставящий интерпретаторов эстетики Ким Ки-дука в тупик. Об азиатском кино в беседе со Остапом Кармоди корейский режиссер отозвался так.
Конечно, у китайских, корейских и японских фильмов совершенно разный стиль. Если и есть какие-то взаимовлияния, то все равно это разные кинематографии.
А что это за влияние? Что у них общего?
Главное, что все мы буддисты.
Вы буддистский режиссер?
Нет.
Самое занятное в Ким Ки-дуке – его незамысловатость. Речь любимца артхаусных критиков напрочь лишена всякой вычурности и многослойных культурных рефлексий. Источник его вдохновения – не игра цитатами и аллюзиями, а собственный опыт. На вопрос, откуда взялся садист-сутенер из плохого парня, он отвечает, не задумываясь. «Да как-то был я в борделе, и вот такого типа парень меня избил». И все же Ким Ки-дук не самородок из пролеткульта. Он только что рассказывал о драке в борделе и нравах казармы, и вдруг произносит. «Стул, на котором сидит мой герой, желтого цвета». Это очень важно, потому что желтый представляет чахлость и сюрреалистическую чувственность. Желтый – также цвет душевнобольных. Когда герой обнимает женщину, кадр примерно на 10 секунд выходит из фокуса, а это знак, что оба они сошли с ума. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу о Ким Ки-дуке из цикла «23 режиссера». Подготовил программу Дмитрий Волчек. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Памяти Дудинцева».
Интересно, конечно, следует ли считать не хлебом единым безукоризненно либеральным произведением в духе хотя бы позднейшего при Твардовском «Нового мира». Был ли роман даже, скажем так, антисталинистским? Сойдемся на том, что не хлебом единым роман вполне советский. Эту лояльность автора ставить под сомнение ни в коем случае нельзя. В романе, да и в общем мировоззрении Дудинцева, сильны реликты именно социалистического реализма. И вот тут вспомним снова Дьердя Лукача, придумавшего, как мы говорили, всю эту концепцию. Об этом можно прочитать в старой литературной энциклопедии начала 30-х годов, в которой Лукачу принадлежит обширная статья «Роман». Роман – это эпопея нового времени, сменившая архаический эпос и постепенно выродившаяся. Роман – это буржуазная эпопея, говорит Лукач, впрочем, не сам это открывший, но повторивший за Гегелем. Новация же Лукача состоит в том, что в социалистическом обществе он видит возможность возрождения подлинного эпоса, в котором главным героем станет не буржуазная индивидуальность, но некий коллективный субъект, то есть народ, что не исключает нового появления индивидуального героя как вождя масс. социалистическом романе произойдет возрождение мифа с его крупномасштабными героями, титанами, громоздившими Оссу Наполеон. Эту мысль подхватил и Горький в докладе на Первом съезде. С этого и начал, с возрождения мифа в социалистическом искусстве. Но мы должны помнить два значения слова «миф». С одной стороны, это легенда, сказка, с другой – некое первоначальное мировидение, дающее не только своеобразное представление о мире, но и ценностную в нем ориентацию. Миф описывает мир, построенный в порядке долженствования. В нем есть и должно быть совпадают. И все это без зазора ложится на титанизм большевистской миротворящей практики. Мы наш, мы новый мир построим. Понятно, что это мировоззрение, несмотря на свой титанический активизм, было некой глубоко архаической реакцией. Нельзя возродить миф в мире, прошедшем через этап научного познания. Возрождение мифотворчества будет в этом случае насилием над жизнью и человеком. Что же касается самого искусства, то в нем открываются две взаимосвязанные возможности. Первое, как уже говорилось, создать коллективного героя, что никому еще не удавалось. Ни Серафимовичу с его «Железным потоком», ни Роже Мартен Дюгаро в последней части «Синьи Тибо», ни даже Адос Пасосу. Замечательная статья Мандельштама «Конец романа» поставила точки над «и» еще в середине 20-х годов. Роман невозможен там, где нет индивидуальной судьбы. А такой судьбы сейчас нет ни у кого.
«Русские вопросы. Памяти Дудинцева». Передачу подготовил Борис Парамонов. Эфир 7 августа 2003 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. «Русские вопросы. Памяти Дудинцева». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Исполнилось 85 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Дудинцева. Он умер в 98 году, но забывать его не следует. С ним связан один из интереснейших эпизодов советской культурной истории. Его роман «Не хлебом единым», появившийся в сентябрьском, октябрьском и ноябрьском номерах «Нового мира» за 56-й год, стал мировой сенсацией и наиболее репрезентативным феноменом знаменитой послесталинской оттепели, название которой пришло из повести Иренбурга, от которой ничего, кроме этого названия, не осталось. Считается, что роман Дудинцева тоже не отличается высокими художественными достоинствами. Я с этим не вполне согласен. Это крайне интересное явление того, что называется социалистическим реализмом. И чуть ли не специально по поводу Дудинцева был придуман коррелят «Соцреализм с человеческим лицом». Но и помимо этого коррелята есть о чем думать в связи с соцреализмом. Тут есть проблема. Фальшивками и казенным сочинительством были такие произведения позднесталинской поры, как «Кавалер золотой звезды» или «Белые березы». Вот по поводу подобных субпродуктов можно согласиться с Солженицыным, сказавшим, что соцреализм вовсе не творческий метод, а пропагандистская установка коммунистической идеологии, рожденная в цекистских канцеляриях. Это неверно. Соцреализм придумал не Стецкий какой-нибудь, ком-чиновник, приставленный к литературе и организовавший пресловутый первый съезд советских писателей. Этим занимались люди куда значительнейшие. Главным конструктором был знаменитый Дьерт Лукач, марксистский теоретик, эмигрировавший в Советский Союз из фашистской Германии. Нельзя преуменьшать и роли Горького, потому что его пресловутая мать, да и вообще чуть ли не все его творчество, содержит некоторые структурообразующие элементы соцреализма. Обо всем этом мы и будем говорить подробно, но для начала цитаты из воспоминаний Вениамина Каверина «Эпилог», в которой упоминается ситуация, сложившаяся вокруг Дудинцева.
Это было вскоре после появления романа Дудинцева «Не хлебом единым», в котором впервые осуществились некоторые новые возможности в литературной работе. Была рассказана горестная судьба изобретателя в годы сталинского террора, причем рассказана с той относительной свободой, которая доказывала, что оттепель все-таки наступила. В Московском университете состоялся всесоюзный съезд преподавателей русского языка и литературы, на котором выступили Симонов, Дудинцев и я. Бесцветная, осторожная речь Дудинцева не запомнилась мне. Симонов, «О!» Симонов, к моему изумлению, произнес блестящую речь, направленную против постановления ЦК 46-го года. Он резко критиковал его, доказывал, что оно устарело, что давно пора его заменить документом, который открыл бы дорогу новым силам литературы. Был ли это смелый, искренний, решительный шаг, не знаю. Вероятнее всего, это была ставка и, надо полагать, поддержанная кем-то в высших сферах. Там ведь и тогда не было полного согласия. Симонов – игрок и человек неробкого десятка. Он рискнул и в ответ услышал оглушительные аплодисменты, в которых чувствовалось даже какое-то праздничное изумление. В отделе культуры ЦК состоялось совещание, на котором была принята резолюция, осуждавшая наше выступление. Дудинцева корить было не за что, меня, как беспартийного, тоже можно было наказать только вербально. А Симонову, без сомнения, основательно влетело, потому что он года на три скрылся в Ташкент, где ему пришлось вновь доказывать беззаветную преданность, выступая на заводах и хлопковых полях.
Можно многое добавить к этой мемуарной записи. Создается впечатление, что Дудинцев вообще никак не пострадал. Это далеко не так. Ведь кроме этого совещания были и другие, на одном из которых в защиту Дудинцева произнес Константин Паустовский громовую речь, скорее ему повредившую, заострившую критические ноты романа. Речь Паустовского была едва ли не первым документом, пошедшим в знаменитый впоследствии самоздат. Тот же Симонов, присутствовавший на этом совещании, говорил, что Паустовский все испортил. Нельзя не думать, что причиной опалы Симонова было в частности то, что это он, как тогдашний редактор «Нового мира», напечатал «Не хлебом единым». Вообще, позиция Симонова гораздо сложнее, чем она отразилась в мемуарах Каверина. Мы об этом будем говорить. Что же касается Дудинцева, он надолго выбыл из литературы. Единственная новая его вещь – «Новогодняя сказка» – только и была напечатана за все время до гласности и перестройки, когда он наконец-то опубликовал свой долго мариновавшийся роман «Белые одежды», оказавшейся, к несчастью, явной неудачей. Зато Владимир Дмитриевич в эти перестроечные годы оказался опять в центре общественного внимания, давал многочисленные интервью, одно помнится от Джубею, знаменитому хрущевскому зятю, редактору «Известий» при Кесте. Приглашался и ездил во всяческие за границы, где его искренне приветствовали западные люди, не забывшие сенсации 56-го года. Интересно, конечно, следует ли считать «Не хлебом единым» безукоризненно либеральным произведением в духе хотя бы позднейшего при Твардовском «Нового мира». Был ли роман даже, скажем так, антисталинистским? Сойдемся на том, что «Не хлебом единым» роман вполне советский. Эту лояльность автора ставить под сомнение ни в коем случае нельзя. В романе, да и в общем мировоззрении Дудинцева, сильны реликты именно социалистического реализма. И вот тут вспомним снова Дьерди Лукача, придумавшего, как мы говорили, всю эту концепцию. Об этом можно прочитать в старой литературной энциклопедии начала 30-х годов, в которой Лукачу принадлежит обширная статья «Роман». Роман – это эпопея нового времени, сменившая архаический эпос и постепенно выродившаяся. Роман – это буржуазная эпопея, говорит Лукач, впрочем, не сам это открывший, но повторивший за Гегелем. Новация же Лукача состоит в том, что в социалистическом обществе он видит возможность возрождения подлинного эпоса, в котором главным героем станет не буржуазная индивидуальность, но некий коллективный субъект, то есть народ, что не исключает нового появления индивидуального героя как вождя масс. В социалистическом романе произойдет возрождение мифа с его крупномасштабными героями, титанами, громоздившими осу Наполеон. Эту мысль подхватил и Горький в докладе на Первом съезде. С этого и начал, с возрождения мифа в социалистическом искусстве. Но мы должны помнить два значения слова «миф». С одной стороны, это легенда, сказка. С другой, некое первоначальное мировидение, дающее не только своеобразное представление о мире, но и ценностную в нем ориентацию. Миф описывает мир, построенный в порядке долженствования. В нем есть и должно быть совпадают. И все это без зазора ложится на титанизм большевистской миротворящей практики. Мы наш, мы новый мир построим. Понятно, что это мировоззрение, несмотря на свой титанический активизм, было некой глубоко архаической реакцией. Нельзя возродить миф в мире, прошедшем через этап научного познания. Возрождение мифотворчества будет в этом случае насилием над жизнью и человеком. Что же касается самого искусства, то в нем открываются две взаимосвязанные возможности. Первое, как уже говорилось, создать коллективного героя, что никому еще не удавалось. Ни Серафимовичу с его «Железным потоком», ни Роже Мартен Дюгаро в последней части «Синьи Тибо», ни даже Адо Спасосу. Замечательная статья Мандельштама «Конец романа» поставила точки над «и» еще в середине 20-х годов. Роман невозможен там, где нет индивидуальной судьбы. А такой судьбы сейчас нет ни у кого. Начались движения геологических пластов, эпоха землетрясений. В сущности, это та же мысль, что у Лукача. Значит, оставалось искать героя среди вождей титанов, возглавлявших эти процессы. В пределе это означало одного вождя, то есть Сталина. Это и произошло в советском искусстве. Вторая возможность – пойти по пути прямой подмены действительности благонамеренной выдумкой. Как сказал кто-то, описывать движение по шоссе, которое будет построено только в следующей пятилетке. Вот на этом втором пути соцреализм выродился в «Белые березы» и «Золотые звезды». Но на первом пути воспевания героя-вождя были не то что шедевры созданные, но нечто все-таки своеобразное. Больше, конечно, в кино, чем в литературе. Фильм, скажем, «Клятва», в котором Сталин водит трактор, или «Падение Берлина», в котором Сталин спускается к народам с небес, смотреть и тогда, и сейчас не безинтересно. Неинтересно было и в эпоху Хрущева и Твардовского. Конечно, это не шедевры, но в них есть свой стиль. И фильм «Цирк», к примеру, интересен. В нем, кстати, появился-таки коллективный герой. Аудитория цирка, передающая из рук в руки негритенка, не отдающая его расисту и при этом напевающая на языках народов СССР колыбельную. Вот вам и сказочка. Как все это сказалось в романе «Не хлебом единым»? Сталина уже не было, и воспевать его необходимость отошла, но инерция соцреализма навязывала Дудинцеву придать своему герою-изобретателю черты некоего асоциального демонизма. Это герой-одиночка, принципиально противопоставивший себя коллективу. И чтобы сделаться соцреалистическим героем хотя бы в миниатюре, ему необходимо было победить и этот самый коллектив возглавить, что, в общем-то, в романе и произошло. Этот, так сказать, мини-Сталин был взят не победителем, а побеждающим, что, в принципе, интересно. Вот так брал Сталина Булгаков в своей пьесе «Батум». Думается, что эта соцреалистическая инерция с самого начала бралась редакцией под сомнение. Ведь Дмитрий Алексеевич Лопаткин не Сталин все-таки, и тут в наибольшей степени ощущается внесенная правка. Лопаткин противопоставил себя коллективу бюрократов, но все время говорит о народе, которому он должен вручить свое изобретение. Машину для центробежной отливки канализационных и прочих труб. Но Дудинцев нашел очень удачный прием смягчения своего демонического героя. Он дал ему напарника в лице полусумасшедшего профессора Бусько. Это он произносит в романе речи об одиночестве творца, стоящего на высоте над людьми, презирающего первоэтажную психологию. Весь демонизм туда ушел, в линию полукомическую, и особенно в концовку этой линии, когда Бусько, возясь со своими опытами по укрощению огня, поджигает коммунальную квартиру, в которой жили наши герои. И опять же, очень умело в эту линию внесен иронический элемент. Лопаткин, вернувшись из лагеря, спешит на свое старое, вот уж точно, пепелище, и не находит его. Старуха в сквере ему рассказывает.
Старичок один, говорят, профессор, с огнем возился. Опыты, видать, делал. Задремал или что, от его комнаты огонь пошел. В два счета весь дом занялся. Ночью. Как еще успели барахлишко повыкинуть? Ну, а старичок? Старичка вытащили. Жильцы вовремя хватились, а то к нему бы уж и не добраться. Вытащили, вытащили. На воздухе он быстро в сознание пришел, кинулся сразу в огонь. Деньги, видать, у него были спрятанные. Скупой был старичок, в заплатках, а деньги-то у него водились. Люди удержали, чего ж тут, весь пол уже сгорел, провалился. Под полом кричит, а пола-то уж нет.
Ирония этого описания усиливается тем, что мы-то знаем. Профессор Бусько прятал под половицей свои бумаги с формулами.
На волнах Радио Свободы вы слушаете передачу Бориса Парамонова «Памяти Дудинцева» из цикла «Русские вопросы».
Вообще удачным было то, что Дудинцев перенес титанический активизм соцреалистического героя в сферу индивидуального творчества. Такому творцу-одиночке нельзя не сочувствовать. Он ведь, что называется, не расстреливал несчастных по темницам. Заставляет и принуждает он самого себя, но это принуждение совпадает со свободой, творческой свободой. При этом, однако, происходит укрупнение характера романного персонажа. Вот это главный реликт соцреализма у Дудинцева. В одной сцене профессор Бучко говорит Лопаткину:
«Помогайте, помогайте. Надо быстрее очистить этот угол. Как можно скорее. Надо все делать быстро. Механическая работа отнимает у нас время, а временем измеряется жизнь. Надо все механизировать, чтобы человеку достался максимум времени для размышления».
Интересно, что на этой теме построено другое удавшееся произведение Дудинцева – «Новогодняя сказка», героем которой тоже выступает творец, противопоставивший себя обыденной жизни и расхожим человеческим добродетелям. А в романе один сочувствующий персонаж говорит Лопаткину:
«Мы, Дмитрий Алексеевич, незаметно заросли, получаем прилично, свиньями стали. Кто же захочет возвращаться к тому замечательному времени, когда твоим хлебом, твоей подушкой и твоим пиджаком была несбыточная надежда?»
Это ведь говорится в сущности не об индивидуальной судьбе того или другого, а о социализме как таковом, о его утопическом проекте, то есть, собственно, о коммунизме. И вот получился парадоксальный результат, как в художественном, так и попросту в житейском отношении. В романе Дудинцева отрицательные герои, все эти министерские чиновники и ученые-монополисты, оказались не только лучше написанными, то есть более живыми, чем главный герой, но и, страшно сказать, более симпатичными, более человечными. Ей-богу, их понимаешь, потому что они люди, а Лопаткин вызывает у читателя раздражение. В романе он или изобретает свою машину, или мучает влюбленную в него Надю. Очень удавшийся персонаж.
Погода была хорошая, они долго тихо шли в темные тени деревьев. Дмитрий Алексеевич молчал, думал, должно быть, о том, что ждет его на Урале. А Надя то смотрела на небо, то, держась обеими руками за его локоть и, глядя на ноги, сравнивала его шаги со своими. Потом решилась и положила голову ему на плечо. «У вас хорошее имя», — сказал он вдруг. «Надежда. Оно на вас похоже». «Нет», — хотела она сказать, — «не похоже. Мое настоящее имя — Любовь». Хотела сказать и не решилась.
Это и есть то, о чем говорил раньше инженер Крехов. Надежда ему и пиджак, и хлеб. В любви же он не нуждается. И это роковым образом подчеркивается придуманностью, неправдоподобностью любовной линии героя, влюбленного в Жанну Ганичеву, бывшую у него в классе, когда он преподавал математику и физику в школе. Этой линии совершенно не веришь, еще и потому, что эта самая Жанна крайне несимпатична, какая-то уж совсем неподобная хищница. Идеалист Лопаткин не должен любить такую сучку, не обращая внимания на прелестную Надю. Явный художественный просчет, бывший следствием все той же неизжитой соцреалистической установки, заставлявшей отбыто идти к мифу, к монументальному плакату. Лопаткин – плакат, а рядом живые люди, живые даже и в пороках своих. То есть Дудинцев пытался сделать то, что сделать невозможно – написать реалистический роман на соцреалистической идейно-художественной основе. И этот провал особенно поучителен именно в его случае, потому что он писатель отнюдь не бездарный, умеющий рисовать и людей, и быт. В книге есть удивительно удачные находки, просто мастерски найденные ходы. Вот, например, заместитель министра Шутиков. В его облике все время подчеркивается одна деталь. Он любит костюмы цементного, то есть светло-серого цвета. Потом он, как и прочие злыдни Лопаткина, терпит поражение, и его снимают с работы, дав, впрочем, совсем неплохое другое назначение. Оправдывающий его чиновник, пришедший ему на смену, говорит Лопаткину: «Шутиков работник неплохой, просто в твоем случае не разобрался, ведь он же цементник». В общем, у Дудинцева произошло то, о чем говорил Абрам Терц, Андрей Синявский, в знаменитой статье о социалистическом реализме. Его портит не монументальная плакатность, как у Маяковского, а попытка совместить таковую с элементами психологического реализма. Кто знает, может быть, случай Дудинцева и натолкнул Синявского на написание его статьи, на становление концепции. И вот доказательство от обратного – удача новогодней сказки, потому что это именно сказка. Соцреализм сказки не противопоказан. Вообще, социалистический реализм тяготеет к детской литературе, и недаром в СССР именно таковая была довольно интересной. Или, скажем, научная фантастика. Не в смысле братьев Стругацких, а в смысле Ивана Ефремова. Еще один соцреалистический реликт у Дудинцева – нескончаемые дидактические разговоры его так называемых положительных героев. Они на протяжении всего романа обмениваются моральными прописями. И все это правильно, иногда даже остроумно выражено, но это именно какая-то моральная пропаганда. В этом отношении «Не хлебом единым» напоминает, и не случайно напоминает, отдаленный протообразец соцреализма, пресловутую «Мать», худшее горьковское сочинение. И как же оживает книга, когда на сцену выходят так называемые отрицательные персонажи? Вот одна из таких сцен. Выяснилось, что машина, построенная в противовес Лопаткинской, создает громадный перерасход чугуна. Шутиков вызывает Дроздова, начальника технического управления министерства, того самого Дроздова, от которого ушла жена к Лопаткину.
«Обсуждали, обсуждали, хвалили, хвалили», — с досадой проговорил Шутиков. «Да, находка для госконтроля». «Вы чего так смотрите?» Шутиков с подозрением взглянул, словно прицелился в Дроздова. «Не в карман же мы положили этот чугун?» «Там не посмотрят. Скажут, что-нибудь другое положили в карман». Дроздов закрыл глаза и медленно открыл, с усмешкой. «Какой-нибудь эквивалент материального или морального порядка». «Что же вы предлагаете?» — неуверенно спросил Шутиков. «Что я предлагаю?» — переспросил Дроздов. «Посоветоваться надо. Мне думается, все-таки перерасхода нет». Потом он остановился против Шутикова, закрыл глаза и медленно их открыл. Умные, властные, насмешливые глаза. «Плод, прижитый вне закона, может быть освящен законным браком. Надо поручить это дело попам». Шутиков мягко рассмеялся. Ему не нужно было разъяснять, кто такие эти попы.
Попы – это ученые-специалисты во главе с профессором Авдеевым, главным врагом Лопаткина. Они по наущению Дроздова обосновывают необходимость перемены ГОСТа.
«Я полагаю, Леонид Иванович, ничего страшного нет», – сказал Урюпин. Авдеев поднял голову и начал внимательно слушать. «Машина новая. Естественно, нельзя требовать от нее того, что давал ручной способ или машинная отливка формы. Полагаю, надо войти с ходатайством о замене существующего стандарта новым», — продолжал Урюпин. «Пересчитать надо. Узаконить этот фактический брак». «Ты неточно выразился», — перебил его с тонкой улыбкой Дроздов. «Брак бывает разный». «Товарищ Урюпин, конечно, имеет в виду брак в смысле матримониальном», — вставил Авдеев. И сумасшедшее веселье запрыгало в его голубых глазах.
Вот за такие сцены Дудинцева и били в тогдашней критике по распоряжению того самого начальства, которое он так умело изобразил. За это же его полюбили читатели. В романе Дудинцева не было того, что получило название «Лакировка действительности». Был неизжитый еще идеализм человека, верящего в возможности социализма. Так и все тогда, после разоблачения Сталина, вдруг в это поверили. Конечно, главный герой получился схематичным, но был поставлен в ситуации, которые автоматически вызывали к нему сочувствие. Его, например, сажали в тюрьму. Невинный, несправедливо осужденный человек – это был сюжет, которого впервые коснулась советская литература. В кино тогдашняя параллель – фильм «Дело Румянцева». А как помнится, потрясала одна сцена в самом начале романа. Дроздов, тогда еще директор комбината в Музге, возвращается из поездки в Москву. Идет пешком с беременной женой и на ходу кормит ее московскими апельсинами, бросая в снег корки. А эти корки подбирают музгинские ребятишки, сроду не видавшие такого чуда. Такого раньше не писали. Через несколько лет в очередном наскоке на литературу Хрущев сказал, что в искусстве он сталинист. Ничего-то он не понял, кукурузник. Сталинизм в искусстве – это соцреализм, гимн восторжествовавшему титану. А титана он сам помог свергнуть. Наступила пора торжествующей протократии, то есть Дроздовых и Шутиковых, учуявших возможность пожаровать без хозяина. А Хрущев был тот же идеалист, человек даже не 30-х, а 20-х годов. Вот его и слопали. В литературе наступили все же иные времена. Не в смысле такой свободы, но в смысле изжитости соцреализма, которому продолжали на словах клясться верности и его именем интриговать. Но коммунисты, решившие обходиться без расстрелов, это уже не настоящие коммунисты. Их время явно истекало. Мы увидели конец. Но до сих пор не ясно, какое же наступило начало. Впрочем, к литературе это отношение не имеет. Литература сейчас свободна и резвится на просторе, отчего никому ни жарко, ни холодно.
На волнах радио «Радио Свобода» вы слушали передачу Бориса Парамонова «Памяти Дудинцева» из цикла «Русские вопросы». Продюсер Наталья Пахомова, редактор радиожурнала «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.